Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем шестой урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий покаянный канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем, что мы читаем тропари этого канона в том порядке, как они помещены в службе четверга, точнее, утренней четверга пятой седмицы Великого Поста, службе, известной под названием «Стояние Марии Египетской». Великий покаянный канон, кроме этого богослужения, читается на службах первых четырех дней Великого Поста, на вечерних богослужениях, на повечериях понедельника, вторника, среды и четверга, первой седмицы Великого Поста, но там он читается частями, причем таким образом, что в понедельник читается примерно четвертая часть из первой песни, затем примерно четвертая часть второй песни, часть третьей песни и так далее до девятой песни. Во вторник снова чтение начинается с первой песни, только читается уже другая часть первой песни, затем другая часть второй песни и так далее. Ну а вот на службе в четверг пятой седмицы Великого Поста или в среду вечером на пятой седмице Великого Поста, как это бывает в нашей приходской практике, Великий Покаянный канон читается полностью. Итак, мы продолжаем читать первую песнь Великого канона, тропарь, с которого мы сегодня начинаем наш разбор. «Вольная спаси и невольная прегрешения моя, явленная и сокровенная, и ведомая, и неведомая, вся простив, яко Бог, очисти и спаси мя». Поскольку слово «прегрешение» среднего рода, то мы здесь находим ряд прилагательных в форме среднего рода, но это множественное число среднего рода. «Вольная и невольная прегрешения моя». Вот «вольная, невольная» — прилагательные в форме множественного числа среднего рода. На месте церковнославянского слова «прегрешения» употребляется греческое слово, значащее буквально «спотыкание», «падение». Поэтому здесь употребляются такие определения, как «вольные», то есть совершенные по своей воле, и «невольные», «прегрешения мои», далее «явленная» и «сокровенная», и «ведомая», и «неведомая». Что касается прилагательных «явленная» и «сокровенная», то есть «явные» и «скрытые», здесь предполагается явность или скрытость для других людей, для окружающих, а вот что касается прилагательных «ведомая» и «неведомая», то здесь субъект этого ведения — сам молящийся, то есть ведомые и неведомые мне, те, о которых я знаю и о которых не знаю. Далее «вся простив, яко Бог очисти и спаси мя». Слово «очисти» здесь, как и в других литургических текстах, переводит слово со значением «помилуй» или «прости», «умилосердись». Это то же самое слово, которое мы находим в молитве мытаря, в евангельской притче о мытаре и фарисее. Но, согласно евангельскому тексту, мытарь обратился к Богу с молитвой «Боже, милостив буди мне грешному». Это если читать церковнославянский текст Евангелия. Но вот здесь выражение «милостив буди» переводит одно греческое слово – и вот это слово в литургических текстах переводится словом «очисти». Такова традиция церковнославянских переводов, Ольга Александровна Седокова, современный исследователь церковнославянского языка, писала, что сложно указать причину этого. Тем не менее, отметить это необходимо. Когда, например, во время Великого Поста мы читаем молитву Ефрема Сирина, после первого прочтения которой положено совершить 12 поясных поклонов с молитвой «Боже, очисти мя грешного», так вот, это та самая молитва мытаря. По-гречески здесь тот же самый текст, та же самая фраза, которая употреблена в Евангелии. Только в Евангелии она переведена «Боже, милости в буди мне грешному». В молитве Пресвятая Троица «Помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради». Так вот, «Господи, очисти грехи наши». Здесь также слово «очисти» переводит греческое слово со значением «помиловать», «пожалеть», «умилосердиться». И таким образом перевод этого тропаря на русский язык будет следующим. «Спаситель, Ты, как Бог, простив мои сотворенные по Своей воле и невольные, явные и скрытые, известные мне и неизвестные мне прегрешения, помилуй и спаси меня». Церковнославянский текст «Вольная спаси и невольная прегрешение моя, явленная и сокровенная, и ведомая, и неведомая, вся простив, яко Бог, очисти и спаси мя». То есть «Ты, Спаситель, как Бог, простив мне вольные и невольные, явные и скрытые, известные мне и неизвестные прегрешения». «Простив, помилуй и спаси меня». Здесь, кроме того, содержится еще и исповедание Божества, Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Следующий тропарь. «От юности Христе заповеди Твоя преступих, всестрастно не бреги, унынием преидох житие, тем же зову Ти спасе, по не наконец спасимя». «От юности Христе заповеди Твоя преступих». Предлог «от» в церковнославянском языке, ну, собственно, как и в русском языке, имеет значение как времени, так и причины. «От юности», следовательно, можно понимать как «с юности», «со времени юности моей», так и «по причине юности». Но здесь контекст подсказывает, что имеется в виду время с юности, то есть со времен юности, поскольку заканчивается тропарь словами «поне наконец спаси мя», хотя бы при конце, хотя бы в конце моей жизни «спаси меня». Само же выражение «от юности» содержит намек на некоторые богослужебные тексты. Ну вот, например, в одном из воскресных песнопений четвертого гласа «Антифоне», исполняющемся перед Евангелием. Это песнопение исполняется также на всех полиелейных службах. Мы слышим «от юности моя многие борют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, Христе спаси мой». Вот этот текст содержит перефраз слов 128-го псалма, в котором мы читаем «множицею брашася со мною от юности моя». «Даречет убо Израиль, множицею брашася со мною от юности моя, ибо не премогоша мя. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль, много теснили меня от юности моей, но не одолели меня». Здесь, по мнению толкователей, говорится о том, что против ветхозаветного Израиля, против этого народа Божия, на протяжении всей его истории со времени исхода из Египта боролись, воевали языческие племена, множицею брашася со мною от юности моя, брашася, боролись. Много язычники боролись со мной, говорит Израиль, с юности моей, то есть с самых ранних времен моего существования. Таким образом, от юности здесь это выражение указывает на время. «Преступих» — вот эта глагольная форма, которую надо переводить на русский язык глаголом несовершенного вида, то есть «что я делал», «я преступал», «нарушал». «Преступих» — глагольная форма, которая называется «аорист». «Аорист» — одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Чаще «аорист» надо переводить на русский язык глаголом совершенного вида, то есть отвечающим на вопрос «что я сделал?». Таким образом, «преступих» — «я приступил», «я нарушил» — мы могли бы перевести, но здесь контекст весь требует несовершенного вида. «Что я делал?» имеется в виду «я часто нарушал твои заповеди со времен юности моей». «Аорист» действительно может обозначать часто повторявшиеся действия, но такие действия, которые каждый раз были однократными. И вот эта многократность действий тоже может обозначаться «аористом». Таким образом, «преступих» можно перевести «я часто преступал», «я часто нарушал». «С юности я часто нарушал заповеди твои, Христе». Далее «всестрастно небрегий». Церковнославянское слово «всестрастно» переводит два греческих слова, первое из которых можно понять как определение к слову «житие». То есть и для лучшего понимания церковнославянского текста слово «всестрастно» можно разбить на два — «все» и «страстно». И вот слово «все» отнести к слову «житие». «Все житие», «преидох», «страстно», «небрегий», «унынием». Вот таким образом можно слова здесь переставить. «Преидох», то есть «я прошел» или «перешел», «я прошел всю жизнь», «страстно», то есть «в страстях», «будучи предан страстям», «небрегий», то есть «небрежно», «не заботясь». Это церковнославянское причастие «небрегий», значит «будучи небрежным», «будучи беззаботным». «Унынием» — вот это церковнославянское слово также переводит греческое причастие, причастие от глагола со значением «быть легкомысленным» или «лениться». Вот тоже мы видим, что перевод на церковнославянский язык не соответствует значению греческого слова. Таким образом, «унынием» можно перевести «ленясь» или «находясь в легкомыслии», «находясь в беззаботности». Следовательно, перевод фразы «всестрастно небрегий», «унынием преидох житие» для того, чтобы лучше понять фразу, можно несколько переставить слова. «Страстно небрегий унынием преидох все житие». Ну а перевод «я прошел всю жизнь, находясь в страстях, в беспечности и легкомыслии». Завершающие слова тропаря «тем же зову ти спасе», «поне наконец спаси мя», «поне хотя бы, по крайней мере», «поэтому я взываю тебе, Спаситель, хотя бы в конце, хотя бы при конце, спаси меня». «От юности Христе заповеди твоя преступих, всестрастно небрегий, унынием преидох житие, тем же зову ти спасе, поне наконец спаси мя». «Христе, с юности заповеди твои преступал я». «Часто» — можно слово «часто» добавить здесь для того, чтобы перевести аорист «преступих», который здесь обозначает действие, часто повторявшееся. «Всю жизнь мою прошел я в страстях, будучи беспечным и ленивым, поэтому взываю к тебе, Спаситель, хотя бы при конце спаси меня». Следующий тропарь. «Богатство мое спасе, изнурив в блуде, пуст есмь плодов благочестивых, алчен же зову, очи щедрот, предварив ты мя ущедри». Здесь звучит тема притчи о блудном сыне. Следует отметить, что в службе четверга первой седмицы мы находим несколько иную редакцию этого тропаря: «Богатство душевное и ждив грехом, пуст есмь добродетелей благочестивых. Гладствуя же зову, милости подателю, Господи, спаси мя». В притче о блудном сыне читаем: «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою».» Это 15 глава Евангелия от Луки. Здесь говорится о растрате имения, о растрате богатства блудным сыном, о голоде, который он испытывал потом. «Ну и вот богатство мое спаси, изнурив в блуде». На месте слова «богатство» в греческом оригинале находим слово со значением «имущество». «Изнурив», «истратив» — слово, которое в церковнославянском языке имеет иное значение, чем в русском языке. «Истратив» или «истощив». В блуде здесь в греческом тексте употребляется слово, имеющее значение вообще беспутного и расточительного образа жизни, не обозначающее только лишь грех блуда. Таким образом, «богатство мое спаси, изнурив в блуде», «богатство мое спаситель, истощив в беспутстве», можно так переводить. «Пуст есмь плодов благочестивых», или в службе четверга первой седмицы: «пуст есмь добродетелей благочестивых». «Есмь» — это настоящее время глагола «быти» в форме первого лица единственного числа, то есть «я пуст плодов благочестия». «Алчен же зову», «алкати» — «испытывать голод». В службе четверга первой седмицы: «гладствуя же зову». Завершающие слова тропаря: «Отче щедрот, предварив ты мя ущедри». Слово «щедроты» — важное слово из категории церковнославяно-русских паронимов, то есть таких слов, которые имеют разное значение в русском языке и в церковнославянском языке. «Щедроты» — это «милости», «ущедрити» — значит «пожалеть», «оказать милосердие», «щедрый», «милосердный», «сострадательный». Вот таково значение этих слов в церковнославянском языке. «Предварив» — это значит «опередив». Притча о блудном сыне мы читаем, как отец выбежал навстречу сыну своему при возвращении домой. «И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». И вот «предварив» — значит «опередив» или «поспешив». «Ты мя ущедри», «ты меня помилуй» или «умилосердись надо мной». Итак, «богатство мое спаси, изнурив в блуде, пуст есмь плодов благочестивых, алчен же зову, Отче щедрот, предварив ты мя ущедри. Богатство мое, спаситель, истощив в беспутстве. Я не имею плодов благочестия, я пуст плодов благочестия, но в голоде взываю. Отец милосердия, ты сам поспеши и умилосердись надо мной. Отметим еще, что во фразе «Отче щедрот, предварив ты мя ущедри» употребление местоимения «ты» говорит о том, что на него падает особое логическое ударение, поскольку с точки зрения грамматики его могло бы и не быть здесь. Здесь и так форма звательного падежа «отче», и так обращение. но вот употребление слова «ты» показывает логическое ударение, лежащее на нем. «Отче щедрот, предварив ты мя ущедри», «отец милосердия» или «милосердный отец», «ты сам, поспешив ко мне, умилосердись надо мной». Так вот можно это перевести. Комментатор великого покаянного канона, епископ Виссарион Нечаев, церковный деятель XIX века, писал по поводу этого тропаря, писал следующие слова. «Находит ли грешник счастье там, где думал найти его в состоянии удаления от Бога? Нет, он жестоко обманывается в своих расчетах. В погоне за мнимым счастьем он расточает богатство душевных и телесных сил. По душе он становится скотоподобным существом, ибо заглушены в ней духовные потребности и господствуют одни мирские и плотские привязанности. По телу он делается преждевременно дряхлым. Грешник, полным ртом поглощавший чувственное удовольствие, начинает испытывать мучительное состояние душевного голода. Они только на время могли насытить и удовлетворить душу, созданную для жизни в общении с Богом. Затем неизбежно овладевает им разочарование, уныние, тоска, томительное чувство пустоты душевной. В всем состоянии он делается легкой добычей дьявола. Князь мира сего порабощает своей тяжелой властью грешную душу, свергнув с себя спасительные узы покорности Господу и заставляет ее пасти свиней, то есть подвергает ее крайнему позору и уничижению, о силе которого можно судить по употребленному в притче евангельской сравнению с положением иудея, испытывающего отвращение к свиньям и, однако ж, силой принужденного пасти их. В чем же состоит этот позор и уничижение грешника, попавшего в дьявольские сети? В том, что он, утратив совершенно духовную свободу, продолжает питать чувственные скотские похоти, даже тогда, когда сам чувствует их гнусность и проклинает их. Вдобавок его презирают подобные ему грешники. И по мысли епископа Виссариона грешник должен обращаться к Богу с такой мольбой: «Согрешил я, Отец Небесный, на небо и пред Тобою, своеволием и неблагодарностью. Виждь, как я жалок и окаянен. Богатство даров Твоих я расточил в блуде, в жизни беспутной. Она оземленила мой ум, помышляющий только об одних плотских и земных предметах, притупила во мне чувствительность к духовным радостям и скорбям, расслабила мою волю, помрачила мою совесть, расстроила телесное здоровье. Я стал пуст плодов благочестивых. Вместо благочестия, страха и любви к Тебе в сердце моем водворилось нечестие, богозабвение. Только теперь начинаю вспоминать о Тебе, но это воспоминание, это размышление о Тебе пока бесплодно. Я начинаю обращаться к Тебе одними мыслями, но дел или плодов покаяния еще не имею. Один голод душевный, одно невыносимое ощущение душевной пустоты и томления, оставленного во мне плотоугодием, привело меня к Тебе. В всем состоянии, в состоянии духовной алчбы, взываю к Тебе, Отче щедрот, поспеши ко мне, как отец поспешил навстречу заблудшему сыну, и умилосердись надо мною». Вот мысли епископа Виссариона Нечаева по поводу тропаря великого канона, который мы только что прочитали. Ну а мы сегодня закончим на это наше занятие. Благодарим вас и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.